Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь, записанную во время богослужения.
Прежде всего, братья, 12 стих, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой другой клятвой, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждение. Следующая тема, как бы, если нам не сетовать, обратите внимание, братья и сестры, это очень такой практический такой аспект нашей жизни. В сетовании или воздыхании, которые мы грешны в этом, правда же? Все-таки мы сетуем, все-таки мы жалуемся, все-таки мы вздыхаем, все-таки мы рассказываем друг другу, возмущаемся кем-то. Обратите внимание, сколько времени в этом в нашей жизни проходит. И если не сетовать, так чем заниматься? Если мы сходимся, и мы не будем никем возмущаться, о чем мы будем говорить? Так можно сказать по-человечески. Иаков говорит, достаточно будет. Первое, не сетовать. Помните о суде. Когда мы помним о суде, мы и разговоры по-другому будем вести. Одно из направлений, которое он нам предлагает, говорит, не клянитесь никакой клятвою. Я вот долго думал, как это относится одно к другому. От сетования он переходит к клятве. Я вот думал, и мне так представляется, что мне нужна ваша помощь. И что имеется в виду? Почему нельзя клясться? Почему мы не должны клясться? Как вы думаете, братья? Два вопроса. Взаимосвязь? И почему мы не должны клясться никакой клятвы? Смотрите, еще раз текст почитаю. Прочитайте его. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, никакой другой клятвой надо будет у вас да, да, нет, нет, дабы вам не подпасть осуждение. Это утверждение Иаков делает сразу после того, как он советует, лучше не сетуйте. Судья сейчас зайдет, и вы пожалеете. Пожалуйста.
Клятва человека обязывает выполнить то, что ты поклялся, то есть обязался. Потому что даже о Боге сказано, и так как он не мог, то он поклялся самим собой в выполнении того или иного обетования, даже Бог. И поэтому, если человек клянется, значит, он обязан выполнить то, что он сказал. А если не выполнить, то тогда вот получится вот то осуждение, которое в конце стоит слово. Потому что, вот скажет, поклялся, обещал сделать, не сделал. И, значит, поэтому будет осуждение. И, собственно говоря, у нас возможности человеческие ограничены. Все может только Бог, а у человека ограниченные возможности, поэтому клясться в том или ином деле мы никак не имеем права даже.
Значит, есть такое предложение, что нам лучше не кляться, потому что если поклялся, надо выполнить. Но что тогда получается? Если не клянешься, можно говорить и не делать? Пожалуйста.
Я думаю, предполагаю такой вариант, что вот предыдущий текст говорил о тщеславии. То есть это когда человек сказал, пойдем сделаем то, другое. То есть он берет на себя чужую славу и тщеславится, что себе приписывает. Точно здесь, если взять по контексту, здесь связано, что не сетуйте. То есть в украинском переводе, я так думаю, может быть слово уместным, не нарекайте. Тобто не говорите пустого то, что...
Как по-украински?
Не нарекайте. Ну, это такое. Там много слов может быть. Но суть заключается в том, что мы говорим пустое о своем ближнем. То есть, который наносит вред авторитету своего ближнего. И это не в нашей юрисдикции, не в нашем праве это делать. И здесь, когда говорится «не клянитесь ни небом, ни землею», в других местах написано, что мы также не можем клясться небом, потому что это престол, земля – это подножие, то есть и оно нам не принадлежит. Пусть получается, что в предыдущем тексте было тщеславие, мы приписывали себе славу, которая принадлежит Господу. Здесь, когда мы говорим пустое о
своем... Саша, что значит приписываем себе славу? Как это приписываем?
Дело в том, что то, что мы не тщеславьтесь, то есть не приписывайте себе тех достоинств, которыми вас наградил Господь. Это получается, что слава принадлежит Господу, а тщеславие – это суть, что это не принадлежащее тебе право на то или иное, на дар, благо, которое дал Господь. И получается, что там не наше, то есть принадлежит Господу, а мы тщеславимся, потом мы говорим пустое, и то есть раб чужой, которого мы не имеем права судить, тоже это пустое. И получается, когда мы клянемся небом, оно нам не принадлежит, не землей, а принадлежит Господу. И я так думаю, что это существует, вот такая взаимосвязь. Это все, что нам не принадлежит.
Спасибо. Одну минуточку. Молодежь наша, помогите мне. Вы же по-английски читаете, книжки разные читаете. Как в вашем представлении? Кто-то из молодых. Почему нельзя клясться? В чем проблема? Пожалуйста.
У меня была плохая привычка, еще есть. Я говорю, приеду в 7 часов, приезжаю в 7:30. У меня вот такой случай был, что у меня один друг был. Мы, может, 3 раза в неделю встречались. И один раз я к нему приехал вовремя. А он кушает еще. Он говорит, что ты тут делаешь? Он уже привык, что я в 7:30 приезжаю. Я говорю, в 7, а я приезжаю в 7:30. Или в 6, а я приезжаю в 6:30. Я вижу так, что если у нас есть или будет характер Иисуса Христа, что мы говорим, то и будет. Что Иисус сказал, то и было. Мы это всегда читаем. Значит, если мы будем if we're gonna imitate him, тогда у нас также будет в своей жизни. Нам не надо будет кляться или... Потому что да, да, нет, нет.
Спасибо. Спасибо.
Написано, что не клянитесь вовсе. Есть такое место? Вовсе это вообще не клянитесь. И в Матфея здесь сам Иисус Христос говорит, вот Александр цитировал уже, он говорит, ну да будет слово ваше, да-да и нет-нет. А что сверх этого, то от лукавого. То есть, почему мы не должны кляться? Потому что все, что сверх того, оно от лукавого. Поэтому нельзя кляться.
Спасибо. Константин, рядом потом Василий Иванович, пожалуйста.
Ну, спасибо. Я думаю, что можно подойти и так к этому вопросу. Прежде всего, мы как бы ропщим друг на друга, там в 9 стихе было, ропщим на братьев. Почему мы ропщим? Потому что мы видим, что брат поступает неправильно. По нашему пониманию, по нашему критерию, мы говорим, ты поступаешь неправильно, или ты глупый, или ты не умеешь, или что. Мы выносим свое резюме. Но когда мы относимся к себе, мы говорим иначе. Вот, я клянусь. То есть, что мы имеем в виду? Это мы имеем в виду, что у нас обязательно получится. То есть, мы себе даем оценку непогрешимости. Людям мы даем оценку, что они погрешимы, что они слабые, неумные, а себе оценку, что мы умны. И поэтому вот получается такая разница. И в итоге мы получаемся судьями. Одних мы судим и им выносим резюме, что это глупый, а себя мы судим и говорим, а я умный. Но Яков говорит, ты уверен в твоей оценке? Вот за дверью стоит тот, кто может дать действительно правую оценку. Может быть, совсем наоборот. Ты думал, что брат не прав и глуп, а он был прав. А ты думаешь, ты клянешься, ты уверен, что у тебя получится. Ты самоуверен, что ты правильно думаешь. Как раз ты можешь ошибаться. Поэтому я думаю, что вот здесь человек заменяет Бога собой и ставит свое абсолютное понимание, абсолютную непогрешимость в знании вопроса. Правильно, неправильно и так далее.
Спасибо, Константин. Василий Иванович.
Моя мысль о том, что выше было сказано, что чтобы не сетовали. Сетование, оно наполняет человека определенным состоянием недовольства и зла. А ниже сказано, злостражит ли кто, пусть молится, то есть человек, который терпит что-то со стороны зла. Я так думаю, что речь идет о том, чтобы сердце человека было свободно от зла, чтобы оно им не руководило. Возле нас жили цыгане. И вот он приходит, говорит, дядя Вася, гроши, займите меня. И говорит, ну так ты же цыган, ты же не отдашь мне, ты же меня обдуришь. Так он клялся, хай я батька поховаю, дай ты мне 30 рублей. То есть вот это, если он сказал, хай я батька поховаю, это обязательно он отдаст. Это их такая цыганская клятва была. И он приходил. Приходит, знаете, дядя Вася, нема грошей, но я пришел вам сказать, что я вам отдам. Он верен своей клятве. И еще мне приходилось встречать людей, которые были в свое время обижены. И они поклялись себе отомстить. И так у них в жизни и было. Они приложили много усилия, чтобы подняться в обществе и доказать своим обидчикам, что у них есть сила наказать их. То есть вот долгие годы сохранялось зло в их сердце. В этой ситуации, когда братья видят, что они обижены, обижены богатыми братьями, у которых была сила их придавить. Речь идет о том, что, я так вижу, что здесь должен быть другой механизм, который может умиротворить людей, что в сердце обиженного человека не должно оставаться зло, он должен высвободиться, он должен, должен наполнить свое сердце песнями Господу. И если случилось даже то, где нужно вмешательство вот, Божие, Бог может это сделать, только нужно сделать правильно, призвать пресвитеров, чтобы помолились, чтобы человек был исцелен. Но для этого нужно, чтобы была исцелена душа, чтобы не было в ней зла, чтобы не было мотивов для того, чтобы мстить. Потому что Христос распятый, Он уже простил все долги нам наши, Он ради нас страдал, и мы не должны через клятву отомщать нашим обидчикам.
Спасибо. И еще вот, Саша, и мы будем двигаться дальше. Пожалуйста.
На размышление. Я думаю, вот, клятва – это как обещание что-то делать, да, сделать. А есть еще клятва как заверие, что я что-то делал или не делал. О какой клятве говорится? Может быть, Иаков говорил о том, что если нас просят что-то, мы не должны кляться. Да я это не делал. Знаете, как в мире люди клянутся, распинаются? Скажи да, да, нет, нет, и все. Я не знаю. У меня такое размышление. Может, в этом, если мы говорим о прошлом, может, здесь и возьмем так, не сетуйте друг на друга, он говорит. А потом, если кто-то вам какое-то замечание сказал, то не кляните, что вы там не делали, или там вы не это самое.
Спасибо. Спасибо, братья и сестры, спасибо. Давайте мы немножко продвинемся дальше, я обобщу то, о чем мы говорили. И не сетуйте друг на друга, потому что судья стоит. Позаботьте прежде всего, позаботьтесь, Иаков выделяет это как прежде всего. Не клянитесь никакой клятвою. Было очень правильно сказано, многостороннее, в том плане, что в сетовании у нас есть причины, и мы каким-то образом кем-то недовольны. А говорит, когда мы кем-то недовольны, может оказаться, что судья нами недоволен, и мы проиграем в этом разговоре. Поэтому говорит, не сетуйте. Лучше позаботьтесь о своих собственных словах. И здесь Иаков предлагает, не клянитесь никакую клятвою. Но исходя из того, что да будут слова ваши «да», «да», «нет», «нет», говорится о том, чтобы наши слова имели без клятвы определенную силу. Вообще, если взять немножко из комментариев, то что интересно, что в древнем мире была очень такая порочная практика применения клятв. Люди разговаривали, когда до чего-то серьезного доходили, они применяли клятву, чтобы подтвердить твердость этого слова. И в основном это были, ну как, чтобы заверить собственные слова, клянусь тем-то и тем-то. У нас в русской традиции родителями клянутся, церковью, жизнью, чем угодно. Тем самым, чтобы предать, уж точно так будет. Что интересно, что в иудейском мире различалась, порочника практика была, то там различалось два рода клятв. Обязательные и необязательные. Обязательной клятвой предполагалось, что когда человек хочет заверить кого-то в чем-то, что будет так или не иначе, упоминалось слово «Бог». Поэтому и эту клятву, если ты клянешься и употребляешь слово «Бог», клянусь Богом, клянусь чем-то другим, или как-то упоминая косвенно или прямо Бога, тем самым приглашаешь как бы Бога в это действие. Бог начинает действовать. Это очень серьезное дело, поэтому если употребляешь слово «Бог», то лучше его исполнить. Поэтому создалась клятва, порочная традиция, при которой еврей старался свою клятву так организовать профессионально, чтобы поклясться, убедить того, с кем он разговаривает, но обойти слово «Бог». Тогда он за собой еще остает право, что если обстоятельства поменяют, я могу и не выполнить. Поэтому надо было быть действительным виртуозом, чтобы поклясться так, чтобы не использовать ничего святого, особенно имени Бога. И вы можете себе представить, во что это превращалось. Человек клянется, и так красивый человек думает, что он действительно поклялся. Но на самом-то деле он не думал выполнять это дело.
И тогда евреи выработали себе традицию. Если поклялся с именем Бога, ты должен выполнить. Но если ты поклялся, обстоятельства поменялись, но имя Бога не употреблял, можно немножко и не выполнить. Такая была порочная практика во всем мире. И поэтому люди клялись разным, но у них всегда было, у каждого народа была клятва, приобретали определенную форму, что он как будто клянется, но была та святая святых, которую он не употребляет, потому что он знает, что после этого уж точно надо так делать. И когда Иаков говорит, он имеет в виду и эту традицию, в которой он жил. Так люди пользовались клятвами. Они тем самым подтверждали якобы достоверность своих слов. Сама практика многочисленных клятвенных заверений указывает на то, что люди много лгали. В древности применялось много клятв. Но эта сама практика показывает, что люди много говорили неправды. Только поэтому применялись клятвы. Что интересно, что Есей, это определенные религиозные движения 2-1 века до рождения Христа, которые жили в этих пещерах, где и кумранские раскопки, где нашли эти сохранившиеся рукописи Ветхого Завета. Что интересно, что у них была практика, они своим членам запрещали клясться. Потому что они считали, что если кто-то клянется, тем самым человек уже заклеймил себя как человек, которому не стоит доверять. Потому что если он клянется, значит, это тот человек, которому не стоит на слово верить. Что интересно, даже греки рассуждали таким образом, некоторые мыслители греческие подобные вещи говорили, что лучшая гарантия исполнения сказанного слова не клятва, но характер человека, который говорит это слово. Новозаветная идея заключается в том, что человек находится все время в присутствии Бога. Поэтому все слова Бог слышит. Поэтому употребляется слово Бог или не употребляется слово Бог. Бог все равно присутствует. Это новозаветная концепция. Когда мы говорим о Духе Святом, который присутствует, что бы мы ни говорили, когда мы что-то обещаем, что-то говорим, мы говорим в присутствии Бога. Совершенно не важно, мы употребляем имя Бога или нет. И что хочет Яков здесь сказать, это то, что нам не нужно идти языческой практикой, которая сама по себе порочная. У нас должны быть слова, которые, если мы говорим «да», должно быть «да». Если говорим «нет», оно должно быть «нет». То есть христиане должны отличаться тем, что они не клянутся. Но каждое их слово, оно истина. Естественно, мы люди ошибаемся, мы согрешаем, но у нас должна быть общая тенденция, что мы стремились к правдивости тому, что мы говорим, что мы рассказываем, что мы пересказываем, что мы обещаем. И это определяет наш характер. Не то, какую мы формулировку употребим, клянусь тем-то и тем-то, но чтобы мы вырабатывали себе характер, привычку, что когда мы что-то хотим сказать, что мы это говорили. Если мы этого не хотим сказать, то мы этого не говорили. Но если мы что-то сказали, обещали и пересказали, что это действительно да. И если мы говорим нет, чтобы это действительно было нет. Вы знаете, вот иногда мы, ну как бы сказать, звоним вот человеку, да, и говорим, ну, а нам деться некуда. Ну, слушай, я вот хотел зайти тебе в гости, я вот проезжаю проездом, да, если я хотел бы увидеться, ну, вот так ты заходи в гости, переночуй. Да нет, 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 у меня все устроено, я просто позвонил узнать, как тебе дела, все. Но на самом-то деле мы предполагаем что? Традиции нашей. Человек этот обязательно должен меня еще пару раз пригласить. Если он этого не делает, мы имеем право обидеться. Есть много таких вещей, когда мы говорим одно, а думаем другое. Когда мы говорим, значит, так, ну а сколько это будет стоить? Он говорит, да не надо. Да. Если мы имеем в виду, что мы действительно хотим сделать доброе дело, мы должны это иметь в виду. Но если мы говорим, да не надо, но при этом говорит, ну он должен догадаться, сколько надо заплатить. Есть эта практика, когда мы это делаем, в реальной жизни мы говорим одно, а делаем совершенно другое. И когда, особенно между родственниками, знаете, когда, вот обратите внимание, когда женятся, родственники друг другу что-то говорят, обещают. Есть часть истины говорится, а вторую надо догадаться. И если ты не догадался, вторая сторона имеет право обидеться. Это есть эта практика, она многолика. Поэтому я встречался с такими людьми. Вот он говорит одно. Я сижу и думаю, что он хочет, чтобы я догадался. Потому что я знаю, что если я не догадаюсь, у меня будет проблема. А он прямо не говорит. Вы встречались с такими людьми, да? И ты ходишь вокруг да около, несколько раз переспрашиваешь, а потом вдруг узнаешь, что надо было догадаться. Я в своей жизни имел много разных людей. И, честно говоря, если я иногда сетую, так это одна из тех категорий людей, Господи, сохрани меня от этих людей. Я не знаю, что нужно понимать. Они говорят одно, а имеют в виду совершенно другое. И я очень часто обижаюсь. Потом я думаю, человек на меня обиделся. А почему он обиделся? Я начинаю, а почему? Что имел в виду? А вот оно, вот это и это. Да никогда и в голову себе, даже мне мысль такая не приходила. Но человек имеет в виду это. Вот если я сетую, так чаще всего вот это. Мне так это тяжело, когда разговариваешь с человеком. Вот он тебе говорит одно, а ты должен просчитать это все. А теперь, поскольку я пастор, мне еще в 10 раз труднее. Предполагается, что у меня есть некий такой луч рентгеновский. И когда человек говорит что-то, я все остальное вижу. И догадаюсь. И даже, кстати, вот кто-то заболел, человек молчит. Молчит одну неделю, вторую. Зачем он молчит? С тем, чтобы сказать, вот я столько больной, а меня никто не посетил. А зачем это надо? Заболел, позвони. Позвони друзьям, посетите меня, позвони в церкви. Ну зачем это так? То есть если я хочу, чтобы не знали, что я больной, значит это имею в виду. Я никому не говорю. Но если я имею в виду, что они должны догадаться, если они не догадаются, я имею право обижаться? Грех это? Это сверх да и нет. Это уже от лукавого. И оно так приходит незаметно. Братья и сестры, если мы подумаем, это очень серьезная сфера, где мы своими словами играем. Что Иаков говорит? Не надо вам клясться. Не надо употреблять. Здесь даже вопрос не в том, не клянитесь престолом, не клянитесь храмом, потому что какое вы отношение имеете к престолу и храму? Какое вы вообще имеете власть над этим? Проще, посмотрите. Вообще не клянитесь. Почему? Пусть вас знают человеком слово. Если вы сказали не выполни, извинитесь, просите прощения. Но пусть люди знают, что у вас характер такой, что когда вы говорите «да», это «да», без всяких намеков. Если «нет», говорите, нет. И когда вы приходите, приглашают вас в гости, и вы голодны, и вам говорит, может, вы покушаете? Я говорю, да не надо. Вы ждете, что вас будут просить. Говорите, да, или не сказать, да, я проголодался, дайте мне вот это и это. А иногда люди приглашают в гости и говорят, может, покушать, а у самих ничего нет в холодильнике нигде, думаю, хотя бы отказались. И так бывает, правда же? Я помню, есть такой рассказ, он на Украине ходил. Говорит, ну ты был на свадьбе? Был. Ну что? Ты хоть поел? Да что? Ну ты наелся? Да нет, голодный сел. А ну что, там кушать нечего? Да было кушать. А в чем дело? Да не просили. Не просили его, он не кушал. А потом ушел со свадьбы, и он жалуется. Вот эта практика, Иаков говорит, она поражает нас на самом простом и серьезном уровне. Это происходит в служении, когда служитель приходит и говорит одно, а надо догадаться, что он имеет в виду десятое. То же самое мы на личном уровне, между друзьями, между родственниками. Братья и сестры, это куда будет проще. Когда мы своей жене, когда мы имеем в виду что-то, скажем да или нет, в вежливой форме. Родственникам, друзьям будет проще. Это будет не по традиции, не догадаются. Но будет проще. Хотя остаются сферы, конечно, мы хотели бы, чтобы человек по своим собственным желаниям. Это другая часть. Но все-таки упростится наша жизнь в церкви, в служении, в семье. Если мы будем говорить «да», имеем в виду «да». Если «нет», имеем в виду «да». То есть, другими словами, чтобы наши слова, которые мы употребляем, они на самом деле имели в виду то, что естественно значит, когда мы употребляем эти слова. Когда и нет. Мы знаем, что такое «да». Мы знаем, что такое «е». Так вот, предложение, которое мы используем, не надо использовать двусмысленность. Здесь Иаков говорит, не сетуйте. А что делаете? Постарайтесь прежде всего, что то, что вы говорите, чтобы оно несло правду. Чтобы это была правда. Чтобы это была правда Божья. Если вы говорите о человеке что-то, чтобы оно отражало точку зрения Божью. Если вы говорите о каких-то фактах, они взверены, а не с точки зрения Священного Писания, Откровения Божьего. Если вы говорите о себе, вы то же самое говорите, говорите правду. Если вы говорите о церкви, если вы говорите, то вы не сетуете, но вы говорите правду. По сути, что говорит Яков, развивайте в себе характер не такой вот склочный, жалобный, все время вам что-то не так, все мешают, кто все время, кто-то, есть такие люди, которым все, всю жизнь, сколько я их знаю, им кто-то дорогу перешел, им кто-то мешает все время. Не сетуйте. А что делаете? Ну, побеспокойтесь, чтобы ваш язык говорил правду. Во всех формах выражения этой правды, да, нет, и все остальные изми, оттенки этого, этой заповеди, того, что когда мы говорим, чтобы это была правда, чтобы это было правдиво, чтобы нас знали людей, человека, слово, что если мы сказали «да, я не хочу», то мы имеем в виду, что мы не хотим, и даже нету оттенка от обиды. Если мы сказали «нет», мы это имеем в виду. И мы ничего потом не добавляем после того, что «а я имел совершенно другое в виду, чего он не догадался». На вот этих мелочах очень много конфликтов. Есть семьи разваливаются, он или она не догадались. Яков говорит, будьте просты. Да будут ваши слова «да» или «нет». Начните с этого. Перестаньте сетовать. И дальше что он предлагает? Но стражит ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен кто из вас? Пусть позовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Дальше Яков говорит, а дальше что? А дальше идет жизнь. Мы знаем до этого, что мы молились, мы молимся, иногда у нас есть желание, мы хотим это получить или это получить. Одному Бог дает богатство, другому не дает. И нет того, что мы глупее кого-то другого, или он умнее нас. Этому Бог дал одно испытание, нам другое. Нам дал нищету или средний достаток. В каждой из этих форм есть свое искушение, своя возможность упасть и своя возможность вырасти духовно. Кому он дает богатство, у него своя ответственность. И вот это, когда мы молимся и открываем свои желания перед Богом, и не идем любым путем достижения этой цели. Мы открыли желание перед Богом, Господи, я этого хочу, вот это мне на сердце. Открыли Господу, идем дальше, Господь знает. И мы не жмем его, чтобы залечь в петлю. Мы идем дальше. Есть люди, которые вокруг нас, которых мы хотели бы стенать, Господи, я не знаю почему. Но ты знаешь, почему этот человек в моей жизни. Дай мне мудрости правильно реагировать на этого человека. Помоги мне не стонать, не вздыхать. Помоги мне, Господи, что когда я с ним общаюсь, чтобы у меня были слова правдивые. А что дальше? Если вы страдаете, молитесь. Дальше идет обычная жизнь, и чаще всего без ангелов, без сверхъестественного. Хотя и сверхъестественно есть. Когда у вас приходят страдания, молитесь. Кто злостражит, да молится. Не надо смотреть, братья и сестры, на нашу жизнь, что если пришли страдания, это обязательным образом, да, может быть, наша вина. Но страдания обязательным образом приходят. В страданиях есть что-то ценное, Господь хочет воспитать. Но когда страдание приходит, просто надо молиться, переживать, рассказать Господу об этом. Это время печали. Но если приходит радость, приходит счастье, что делать? Надо радоваться, петь псалмы. То делать, что люди веселые, счастливые делают. Вот обратите внимание, мы вполне можем сказать так, что у нас было определенное мышление, когда мы жили в Советском Союзе на Украине. Там были определенные отношения, определенные условия. И в этих условиях формировались наши мышления, наши слова, наши песни. Сейчас мы живем в другое время, когда есть изобилие. Изобилие имеет свое искушение. И Писание говорит, за то, что ты не благодарил меня с весельем и радостью сердца, а в одни благоденствия. Я накажу тебя. Когда приходит радость, когда приходит благословение, нужно радоваться. Когда приходит печаль, нужно печалиться.
И при этом ожидать пришествия Господа Иисуса Христа. То есть жизнь продолжается. Есть долины, есть горы. Иаков говорит, не смущает вас ни то, ни другое. Когда есть страдания, не упадайте в отчаяние, молитесь. Попросите своих друзей. Они вместе с вами поплачут. Откройте Господу. Но потом придет радость. Когда придет радость, опять-таки не теряйте голову. Пойте псалмы. Хвалите Господа. Радуйтесь и знайте меру. И дальше, а если кто-то заболел? Пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. В Риме, когда Иаков писал, единственное не было, и медицины не было, ничего этого не было. Люди, что они могли сделать? Пользовались народными средствами, в конечном итоге они приходили к пастору. Вот попросите, братья, пусть помолятся о вас. Дальше он будет говорить, что молитесь друг за друга. Вы знаете, мы к этой, если мы сделали самое то, что мы можем, если мы сделали, надо пользоваться от этой формы. Это не значит, что по любой причине нам нужно бежать и звать служителей. Но уже в нашей церкви мы молились, Господь отвечал. Молились, и масло мазали, и молились. Господь их исцелял. Я помню случай из своей жизни, как-то он мне оставил большой отпечаток. Вот дети мои еще помнят это. Мы еще в Канаде жили, и жене моей нельзя было принимать все лекарства, какие-то там лекарства с какой-то добавкой, нужно было только определенные от головной боли. А у нее была такая страшная головная боль, что она просто плакала вслух. Мы по всему Ванкуверу канадскому объездили. Наконец принесли это. Часа два в это время она страдала. Достали эти таблетки. А потом вдруг мне мысль приходит, простая. Я говорю, дети, давайте мы помолимся. Я обнял свою жену, дети мои стали, помолились. Я говорю, болит голова? Она говорит, не болит. И так и остались таблетки на холодильнике. Об этом здесь Иаков говорит, что когда в ожидании второго пришествия Христа делайте все возможное согласно обстоятельствам, молитесь, пойте, просите о помощи. И так идет жизнь. Каждый день прошел, он прошел, есть страдания, есть болезнь, есть радость. Но каждый день нас приближает к пришествию Господа Иисуса Христа, где будет полное воздаяние всему. И я думаю, что уже на этом, я думаю, достаточно на сегодняшний день. Кстати, есть вопросы вот к этой последней части? Я думаю, что нам нужно... Кстати, братья, подскажите мне, пожалуйста, уже есть Дэвид с американской церкви по усилению? Ваня, никого там нет? Ну, будем надеяться, что он подойдет, и он обещался к 9 подойти. У нас еще есть один вопрос, мы будем рассуждать, как это усиление сделать, потому что мне, например, очень плохо вас слышно. Я не знаю, как вам меня слышно. Слышно там в зале, нет? Скажите, братья и сестры, вот эта последняя часть, я смотрю сейчас, пропуская детали. Что Иаков хочет сказать? Не сетуйте. Лучше следите за тем, что вы говорите. Постарайтесь, чтобы все было правдивое, то, что вы говорите. А реальная жизнь, она такова. Будут страдания, будет радость, будут болезни. Когда вы страдаете, молитесь. Когда у вас радость, пойте псалмы. Когда вы больны, ищите помощи. То есть действуйте по обстоятельствам. Жизнь может быть разной, но каждый день нам приближает к пришествию второму Иисуса Христа. Когда по гласу архангела, при звуке трубы, мертвые воскреснут нетленными. Мы, оставшиеся в живых, во мгновение будем изменены, преображены и будем восхищены навстречу Господу на облаках. И так всегда будем. Каждый день в страдании, в болезни, в радости, а Он приближает нас к пришествию. В этом контексте Иаков говорит, болеете, страдаете, радуйтесь, не переживайте. Если вы чему-то радуетесь, то вы еще не знаете, что такое радость. Конечно, это в контексте второго пришествия Христа. Помните, что каждый день приближает вас к встрече Господа Иисуса Христа, который придет во славе за вами. В этом, собственно, идея Иакова, который продолжает он здесь. К этому куску есть какие-то вопросы? Пожалуйста.
Пришел к такому, что прежде всего, ну, не спешите. То есть, что я в этом усматриваю? Написано, что мудрый человек, он благоразумен в словах своих, и человек разумный, он хладнокровен. Мы очень часто делаем ошибки, когда мы спешим, когда мы не думаем, что мы говорим, не думаем, что мы делаем. И поэтому нам придется отвечать перед Богом, потому что написано, за каждое праздное слово человек даст отчет в день суда. И я думаю, что как раз вот прежде всего, братья, чтобы мы могли думать, не спешить, отказаться или принять какое-то предложение. Вот. И, естественно, когда я, ну, вот, допустим, почему Петр отрекся? Потому что он не знал самого себя. Я думаю, Писание призывает нас к тому, чтобы мы и себя познавали, и Слово Божие, и самого Бога.
Спасибо. Кстати, хорошая мысль в том плане, не сетуйте друг на друга, а здесь нам не надо даже объяснять. Реакция на человека, который нам неприятен, она немедленно выражается в словах. А Иаков говорит, вот, прежде всего, начинайте не с того, что вы сетуете. Прежде всего, подумайте о тех словах, что слова, которые из вас выйдут, они должны быть правдивые. Они должны отображать истину. В конечном итоге, когда-то мне девочка одна сказала, что-то я у нее спрашивал много лет назад. И что-то я ей говорю, ну что ты думаешь, девочка? Как ее, Женечка, звали ее, еще в Одессе. Она говорит, а моя мама говорит, что если у тебя ничего умного сказать нет, то лучше молчи. Ну, она и молчит. Вот как раз тот случай. Подумал, нечего сказать, лучше промолчать. А если есть слова истины, сказать их. Но не подумал, вот как раз то, о чем мы раньше говорили, что, говорит, немногие делать учителями. Потому что могущий обуздать свой язык, это человек совершенный. Вот как раз то, что мы говорим, это как раз труднее всего удержать. И как оно уже вышло, и не знаешь, как его назад забрать. Братья и сестры, я думаю, мы уже второй кусок мы не сможем. Посмотрите дальше. Это 16-20 стих, и мы закончим послание Иакова. Здесь дальше смотрите, о чем идет. «Признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы небо не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит его кто? Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Здесь много интересных истин в этом отрывке Писания. В следующий раз мы его рассмотрим. А вы дома почитайте, порассуждайте об этом, чтобы мы были на следующий раз готовы.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!